Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Завершается третья седмица Святого Великого Поста, неделя Григория Паламы. Откроет этот час беседа с протоиереем Георгием Вахрамеевым, настоятелем храма во имя Святой Живоначальной Троицы на Шаболовке. Затем вы услышите чтение бесед преподобного Варсонофия Оптинского. Завершит этот час нашего вещания протоиерей Сергий Правдолюбов. К 90-летию протоиерея Валентина Радугина отец Сергий записал свои воспоминания и поздравления батюшке с юбилеем.
В эфире радио «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, сегодня мы встречаемся с протоиереем Георгием Вахрамеевым, настоятелем храма во имя Святой Живоначальной Троицы на Шаболовке, и хотели бы поговорить с батюшкой о значимой вехе, о неделе святителя Григория Паламы. Завершилась вторая седмица Святого Великого Поста. Что с этим связано? Почему эта неделя так названа Святой Церковью? И как нам, православным христианам, в этом бурном житейском море обретать некие ориентиры на пути к Пасхе, которую мы все ждем, проходя это поприще Святой Великой Четыридесятницы?
Здравствуйте, дорогие отцы, братья и сестры. Рад с вами встретиться сегодня в эфире. Действительно, мы уже с вами прожили две недели Великого Поста. Это время, отпущенное нам Богом для исправления нашей жизни, для врачевания нашей души. Мы учились молитве, пытались соблюдать пост, но не только для тела, но и для ума нужно соблюдать пост. Великий учитель и врач, Господь наш, всегда был рядом с нами, в особенности в храмах, в этих духовных лечебницах. А мы порой, как капризные дети, сопротивлялись лечению. А ведь для многих из нас необходимо срочное хирургическое вмешательство. Исполнить это врачество всегда готова сестра милосердия, святая церковь наша, и сам великий хирург Господь. И вот мы призываемся сегодня задуматься поглубже о болезни нашего ума и сердца. А еще задолго до поста церковь предлагала нам такие евангельские чтения, в которых мы узнавали бы свою житейскую ситуацию. Помните образ Захея, мытаря? Человек-сребролюбец. Для него деньги были одновременно и религией, и властью. Но ведь он при этом чувствовал, что его сердце от этого греха сребролюбия тяжко страдает, издыхается, смертельно болеет. И вот когда Христос встречается с ним, он мгновенно перерождается, находя в себе смелость пожертвовать самым дорогим для себя. Как он сказал, помните? «Пол имения отдам нищим, а все, чем задолжал, воздам вчетверо». А вот в неделю о мытаре фарисеи Господь учил нас смиренной и искренней молитве и чувству виновности перед Богом и людьми. Читаю притчу о блудном сыне, мы пытались осознать гибельность греховных привычек и прийти в себя, чтобы возвратиться в дом Отца нашего Небесного. Мы вместе с блудным сыном готовились войти через двери покаяния. В этот момент в церкви поется это замечательнейшее песнопение. Войти в двери покаяния, в храм Божий, значит, чтобы здесь сломать свою гордыню и остановить, наконец, своеволие греховное. Ну и вот в конце подготовительного пути мы вместе с Адамом и Евой увидели себя изгнанными из рая, гордыми, закоренелыми преступниками, у которых впереди тяжкая доля земного бытия, труды и скорби, болезни и смерть. Это страшный конец тех, кто самовластно разрушил свою связь с источником жизни, с Богом. Это, конечно, как бы большое предисловие у меня получается той темы, которую мы сегодня хотим начать. Но мне показалось, что это необходимо вспомнить весь вот этот путь, пройденный нами. И вот теперь уже время поста, прожив неделю под впечатлением праздника торжества православия, мы сегодня отмечаем другой день церковного торжества, торжества богословия. И в дальнейшем мы будем встречаться с людьми, которые обратились к Богу так, что стали великими святыми. Во вторую неделю Великого Поста, сегодня, вот в эти дни, мы чествуем память великого защитника православного богословия, святителя Григория Паламы. Ну, а затем через неделю будет преподобный Иоанн Лествичник, Мария Египетская, Лазарь Четверодневный. Вот эти все люди дают нам пример христианской жизни. И утвердили они истину, что свет Христов может просветить всех ищущих спасения. Святитель Григорий Палама, великий богослов XIII века, учил об умной молитве, то есть о молитве ума. И о том, что благодаря такой молитве человек может увидеть божественное сияние, нетварный фаворский свет. Увидеть его своими физическими глазами. Вот так же, как его видели ученики Христовы, апостол Петр, Иоанн, Иаков во время преображения Господня на горе Фавор. Святитель Григорий Палама богословски доказал, что христианин-подвижник может увидеть этот свет, если он будет очищать постоянно свое сердце от всего греховного, когда оно будет наполняться именем Божьим, то есть молитвой Иисусовой. Ее прекрасно все, я надеюсь, знают. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот через эту молитву, совершаемую в молчании и в состоянии душевного спокойствия, святитель Григорий научился стяжать божественную благодать Святаго Духа. Но вот в это время на Западе у римо-католиков жил монах Варлаам. Он прибыл в Константинополь и стал распространять ересь о том, что благодать Духа Святаго, то есть вот эта божественная энергия, якобы есть сотворенная материальная некая энергия. Как, например, вот магнитное поле или, по-современному сказать, электрический ток. До этой ереси была есть арианская, которая утверждала, что Христос тоже есть как бы сотворенное существо. Вот. Первый признак любой ереси – это расхождение с символом веры. Вот это нам обязательно надо всегда запоминать и проверять этим символом веры все, что высказывают люди. Варлаамовская ведь ересь всего лишь повторила ересь латинскую – филиокве, когда в IX веке римо-католики прибавили к символу веры еретическое измышление о том, что Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына. К чему приводит это еретическое добавление? Ну, во-первых, это прямое противоречие евангельским словам Христа. А какие Христос сказал слова-то? «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельством мне». Вот, это у Иоанна Богослова выражение мы находим. А католики говорят, что Дух исходит также и от Христа. Ну, в общем-то, они разрушают равность трех лиц Святой Троицы, делая Дух как бы меньшим, как бы подчиненным двум ипостасям. Разделяя его свойства исхождения, они разделяют на Отца и на Сына. Святая Троица – по православному учению, вечное, неизменное, равночестное в трех лицах. Двух плюс один – это уже нарушение вот равности Святой Троицы. Дух Святой, Бог, исходит от Отца и приходит к Сыну, и с Ним соединяется, а Христос, в свою очередь, затем посылает Дух Святой оживотворять весь мир, посылает своим ученикам, апостолам, святым людям. И вот это то учение, которое открыл нам сам Спаситель для нашего разума. Но дальнейшее постижение божественных тайн, я думаю, доступно только для тех, кто на своей практике, правда, сообразуясь с практикой святых отцов, совершает молитвенный подвиг, творя Иисусову молитву. Святой Дух – это сила самодеятельная. Вот так выражались святые отцы. Ну, разумея, и, конечно, сила всеблагая, разумная, но не как некая механически исходящая от Отца и Сына, вот как это получается у католиков. Ересь Варлаама пошла дальше и привела к тому, что Дух Святой оказался тварным произведением Отца и Сына. И тогда какой смысл соединяться человеку со Святым Духом, если он равен человеку? Я, конечно, не могу высказывать все эти глубины богословские. Может быть, какая-то может закраться моя ошибочка. Но насколько вот я уже знаю об этих вещах, столько и могу сказать. Святитель Григорий Палама доказывал, что главное, чем должен заниматься христианин, это стяжание Святаго Духа в свою душу. Именно преображение души через наполнение ее Святым Духом. Вот в чем подлинный путь к Богу. А добрые дела, конечно, они должны быть, но они помогают этому главному делу. Искаженное учение о Святом Духе считалось в Древней Церкви главным грехом латинства. Ну вот, говоря о нас, уже приближаясь к нашему сердцу, которое заполнено образами мира сего, и не открыто у нас духовное зрение Божьего мира, нарушен баланс между духовной и телесной жизнью, и потому мы находимся в состоянии болезни наших душевных и телесных сил. И нам поэтому учение святого Григория Паламы необходимо знать и со временем применять. А грехи плоти и житейской гордости распространяются по всей нашей жизни. Слабый дух порождает слабость тела, и у нас не было бы надежды излечиться от этого состояния, если бы не вмешательство великого врача всей вселенной Господа Бога. И вот мне хотелось бы сегодня коснуться и Евангелия, евангельского чтения о расслабленном. Мы сегодня его слышали. Друзья этого человека, расслабленного, преодолели большие препятствия, принесли своего товарища ко Христу. Видя веру их, Иисус исцелил расслабленного. А перед исцелением совершил таинство прощения его грехов. «Чадо, прощаются тебе грехи твои», — сказал Спаситель расслабленному. Мы-то с вами должны знать, что грех и болезнь связаны между собой, так же, как связаны грех и смерть. По определению Божию, которое было испытанием для Адама и Евы в раю. И поэтому, чтобы подчеркнуть эту связь греха и смерти, Спасителю надо было сначала простить грехи болящего, то есть надо было сначала исцелить его духовную болезнь, грехолюбие, чтобы потом исцелить его телесную немощь. Вот в тот момент, когда Иисус совершил это чудо исцеления, вокруг было множество ревнителей закона, книжники, фарисеи, то есть руководители всей религиозной жизни народа еврейского. Они все стояли на страже закона, но, увы, не совсем Моисеева, а своего под именем Моисея и пророков новообразованного закона, следили за тем, чтобы не было никаких чудес, никаких исцелений, не соответствующих их представлению о том, как должны совершаться чудеса от Бога. И поэтому, конечно, для них, как гром среди ясного неба, прозвучали эти вот слова Христовы о прощении грехов расслабленного. Ведь Христос прощал от своего имени, а это значит, что Он уравнивал себя с Богом. И вот согласно книге Левит, когда такую власть берет на себя простой человек, то это является богохульством, и наказанием за это должна быть смертная казнь. Вот именно об этом и перешептывались между собой книжники и фарисеи, когда Христос сказал расслабленному, лежащему у его ног, вот эту фразу: «Прощаются тебе грехи твои». Они смотрели на Христа и не знали, что же им сейчас предпринять. Вокруг ведь много было простого народа, тех, кто верил Иисусу. А Христос, желая просветить и исцелить не только расслабленного, но и фарисейские души, предлагает им размышления о своей личности. Он хочет, чтобы они наконец-то узнали в нем обетованного Мессию. Он хочет изменить их ложные представления о Мессии, исцелить их главную болезнь, национальную гордыню, которая перетолковала Священное Писание Ветхого Завета и сформировала образ Мессии как завоевателя земного мира, а не освободителя от рабства греху и дьяволу и победителя смерти. И вот Христос задает им очень простой вопрос. А что легче сказать больному при всех вот людях? Прощаются твои грехи. Или же сказать совсем по-другому. Встань, больной, не могущий двигаться, и ходи. Сказать «встань и ходи» – это значит, что тут же должно произойти чудесное исцеление. А сказать «прощаются тебе грехи» – вроде бы просто, но ведь как проверить-то, простились грехи или не простились? И вот, желая вразумить законников, Христос говорит им словами пророков. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий не простой человек, а обетованный Мессия, и потому имеет власть на земле прощать грехи, и в подтверждение этого может совершить чудо, он говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Расслабленный тотчас встал. И все люди изумлялись и прославляли Бога и говорили: «Никогда ничего такого мы не видели». Вот видите, какое интересное событие мы сегодня узнали из Евангелия. Оно перекликается, безусловно, с темой торжества богословия. Вопреки народной радости и признанию во Христе человека Божьего, законники скрежещут зубами. Они воспринимают это чудо как разрушение их авторитета, покушение на их идеологию, религиозно-национальную идею вот эту. Внутри себя они уже приговорили Иисуса к смертной казни. Спаситель знает их намерения, и мы должны знать, какой ценой Господь совершает исцеление всех расслабленных в этом мире. Ради нас, больных людей, Бог становится человеком и умирает на кресте, чтобы дать нам лекарство бессмертия, свои пречистые тайны, тело и кровь, чтобы мы стали исцеленными и жили вечно в раю с Богом. Настоящее чудо – это когда в нашем сердце воссияет нетварный свет любви к Богу, как об этом учил великий богослов святитель Григорий Палама. Каждый из нас должен быть богословом, как были богословами все святые, в том числе и неграмотные. Ведь что такое богослов? Это тот, кто может сказать слово о Боге, когда от избытка сердца глаголит уста. Сердце должно быть заполнено Богом. Ведь наш Бог – это не какой-нибудь философский высший разум. Он наш Отец, который нас породил и продолжает любить, несмотря на наши духовные болезни и отступления от Него. Он остается источником нашей жизни, Он есть свет, просвещая всякого человека, ищущего смысл жизни. Великий пост – время нашего богословия и нашего обновления в Духе Божьем и нашего врачевания. Неужели безнадежно больной, вот если он узнает о существовании лекарства, которое его может излечить, откажется от этого лекарства? Неужели мы не устоим, когда нас соблазняет дьявол, отказаться от поста, соблазняет отказаться от лекарства воздержания? Неужели допустить разрастаться болезни за какое-то мгновение наслаждения телесной пищей? Вот великое это лекарство – воздержание. Вот что нам нужно. Бог учит нас болезнями, чтобы мы поняли, как смертельно опасны для нас наши грехи. Они не дают нам видеть свет истинный. Вот, дорогие мои отцы, братья и сестры, Мы ведь Божьим промыслом все когда-то были принесены, как расслабленные в духовную лечебницу к ногам Спасителя нашего, в Его святую Церковь. Да не неисцеленными отыдем. Примем божественное лечение. Будем твердо стоять в подвиге воздержания, поста и молитвы, в подвиге стояния в вере, в любви нелицемерной. И пусть душа наша, расслабленная грехом, научится у евангельского расслабленного осознанию своего безнадежного заболевания и пожелает скорейшего исцеления. Бог нас призывает: воюй против лжи и соблазнов дьявольских, воюй против гордыни, вот этого самострашного врага, этого вируса смерти. Учусь у Христа терпеливости и смирению перед Отцом нашим Небесным. Но не смиряйся перед силами и властями богоборческими, ибо нет в них спасения. Господь пришел к нам лечить наш дух, чтобы мы вернулись в рай сладости, в бессмертие жизни и в наслаждение вечных благ через соблюдение Его святых заповедей. А заповеди – это и есть наш путь к приобщению вот тому самому нетварному свету, будущей нашей жизни с Богом. Аминь.
Вы слушали беседу с протоиереем Георгием Вахромеевым, настоятелем храма во имя Святой Живоначальной Троицы на Шаболовке. Преподобный Варсонофий Оптинский. Духовное наследие. Беседы с духовными чадами. Беседа в 1907 году. Батюшка Варсонофий о себе. Деды и прадеды мои были купцами-миллионерами в Самаре. Им принадлежала целая улица, которая называлась Казанской. Вообще, вся семья наша находилась под особым покровительством Казанской иконы Божией Матери. Когда мне было года 3-4, мы с отцом часто ходили в церковь, и много раз, когда я стоял у иконы Божией Матери, мне казалось, что я видел, как Богоматерь смотрит на меня с иконы и улыбается, и манит меня. Я подбегал к отцу: «Папа, папа,
«Она живая», — повторял я. «Кто, дитя мое?» «Богородица». Отец не понимал меня. Однажды, когда мне было лет 6, был такой случай. Мы жили на даче в своем имении под Оренбургом. Наш дом стоял в огромном парке и был охраняем сторожем и собаками, так что проникнуть туда незаметно постороннему лицу было невозможно. Как-то мы гуляли с отцом по парку, и вдруг, откуда ни возьмись, перед нами появился какой-то старец. Подойдя к отцу, он сказал: «Помни, отец, что это дитя в свое время будет таскать души из ада». Сказав это, он исчез. Напрасно потом его везде разыскивали, никто из сторожей его не видел. Моя мать умерла при моем появлении на свет, и отец женился вторично. Моя мачеха была глубоко верующей и необычайно доброй женщиной, так что вполне заменила мне мать. И даже, может быть, родная мать не смогла бы дать мне такого воспитания. Вставала она очень рано и каждый день бывала со мной у утренни, несмотря на мой младенческий возраст. Раннее утро. Я проснулся, но вставать мне не хочется. Горничная помогает матери умываться, я кутаюсь в одеяльце. Вот мать уже готова. «Ах, Павел, ты еще спит», — говорит она. «Подай-ка сюда холодной воды», — обращается она к горничной. Я моментально высовываюсь из-под одеяла. «Мамася, а я уже проснулся». Меня одевают, и я с матерью отправляюсь в церковь. Еще совершенно темно. Я по временам проваливаюсь в сугробы и спешу за матерью. А то любила она дома молиться. Читает, бывало, акафист, а я распеваю тоненьким голоском на всю квартиру: «Пресвятая Богородица, спаси нас». 9 лет я был отдан в гимназию. Годы учения пронеслись быстро. Потом поступил на службу и поселился в Казани под покров Царицы Небесной. Когда мне исполнилось 25 лет, мать обратилась ко мне с предложением жениться. По ее настоянию я в первый раз подошел к женщинам и вступил с ними в разговор. «Боже мой, какая нестерпимая скука», — подумал я. «Все только говорят о выездах, нарядах, шляпках. О чем же буду говорить с женой, когда женюсь? Нет уж, оставлю это». Прошло еще 5 лет. Матушка снова стала советовать мне: «Подумай, Павлуша, может быть, еще и захочешь жениться. Приглядись к барышням, не понравится ли тебе какая из них». Я послушался матери, как и в первый раз, но вынес такое же впечатление от бесед с женщинами и решил в душе не жениться. Когда мне было лет 35, матушка снова обратилась ко мне: «Что ж ты, Павлуша, все сторонишься женщин? Скоро и лета твои пройдут. Никто за тебя не пойдет. Смотри, чтобы потом не раскаиваться». За послушание исполнил я желание матери и вступил опять в беседу с женщинами. В этот день у одних моих знакомых давался большой званый обед. Ну, думаю, с кем мне придется сидеть рядом, с тем и вступлю в пространный разговор. И вдруг рядом со мной оказался священник, отличавшийся высокой духовной жизнью, и завел со мной беседу о молитве Иисусовой. Я так увлекся, слушая его, что совершенно забыл о своем намерении разговаривать с невестами. Когда кончился обед, у меня созрело твердое решение не жениться, о чем я и сообщил матери. Матушка очень обрадовалась. Ей всегда хотелось, чтобы я посвятил свою жизнь Господу, но сама она никогда не говорила мне об этом. Господь неисповедимыми путями вел меня к монашеству. По милости Божией узнал я Оптину и батюшку отца Амвросия, благословившего меня в монастырь. За год до моего поступления в скит, на второй день Рождества Христова, я возвращался от ранней обедни. Было еще темно, и город только что начал просыпаться. Вдруг ко мне подошел какой-то старичок, прося милостыню. Спохватился я, что портмоне не взял, а в кармане всего 20 копеек. Дал я их старику со словами: «Уж прости, больше нет с собой». Тот поблагодарил и подал мне просфору. Я взял ее, опустил в карман и хотел только что-то сказать нищему, как его уже не было. Напрасно я смотрел повсюду, он исчез бесследно. На другой год, в этот день, я был уже в скиту. Если посмотреть на жизнь внимательно, то вся она исполнена чудес. Только мы часто не замечаем их и равнодушно проходим мимо. Да подаст нам Господь разум внимательно проводить дни своей жизни, со страхом и трепетом свое спасение содевающее. Аминь. Беседа 28 декабря 1908 года. Святки. Смотрит Господь на сердце человеческое, и если видит сильное желание исполнить Его святую волю, то помогает Ему, ими же сам веси судьбами. Желает, например, человек уйти в монастырь и там служить Господу, и далеко от людей прячет свое намерение, а Господь-то видит его желание и помогает ему. О существовании Оптиной пустыни я узнал самым неожиданным образом. Поехал туда. Отец Амвросий был в Шамардине, я поехал к нему, и он меня благословил прямо в скит. Помню, когда я увидел отца Амвросия, то какой-то голос мне сказал: «Ну вот, он-то тебя и возьмет». Перед поступлением в монастырь поехал помолиться преподобному Сергию. В это время в Черниговском скиту подвязался отец Варнава. Пошел я к нему на благословение. Благословил он меня, да и говорит: «Простудился, жениться надо». Эти слова привели меня в страшное смущение. Некоторые из бывших со мной, не любившие отца Варнаву, говорили: «Вот видите, какие советы дает. Великий старец отец Амвросий благословил монастырь идти, а этот жениться предлагает». Слова отца Варнавы запали мне в душу и сильно смущали меня. Когда я, уже став иноком, рассказал об этом батюшке отцу Анатолию, то он мне так растолковал эти слова: «Каждая душа христианская есть невеста Христова. Следовательно, надо жениться, соединиться со Христом. Слово же «простудился» означает духовную болезнь, от которой страдает человек, пока не вообразится в нем Христос». Это было давно, когда я был еще Павлом Ивановичем. Однажды поехал я в театр. Шли в первый раз гугеноты. Сидел я с моим начальством, поют на сцене любовные песни, а мне приходит на ум: «А что, если я сейчас умру? Куда пойдет душа моя? Уж, конечно, не в рай. Но если не в рай, то куда же?» Страшно мне стало. Уж и на сцену смотреть не хочется. А внутренний голос говорит: «Уйди отсюда». «Ну как же уйти? Начальство сидит неудобно. а внутренний голос все повторяет: «Уйди, уйди». Я встал, тихо дошел до двери и вышел. Сначала пошел медленно, а затем все скорее и скорее, взял извозчика и поехал домой. С тех пор я стал избегать театра. Бывало, придут товарищи, ложу предлагают взять пополам, а я отказываюсь то по одной причине, то по другой. Затем глаза у меня разболелись. Так больше я и не ходил в театр. Очень мне захотелось узнать через несколько лет, кто помог мне уйти от гугенотов. Оказалось, что в первый раз гугеноты шли 4 октября, когда празднуется память святителя Варсонофия. Понял я тогда, что этот святой убедил меня уйти из театра. Много лет прошло после того. Я был уже в монастыре, готовился к постригу. Вдруг опасно заболел. Все отчаялись в моем выздоровлении, решили поскорее совершить пострижение. Помню, наклонившись надо мной, спрашивают: «Какое хочешь получить имя?» Я с трудом едва мог ответить: «Все равно». Слышу, при пострижении именуют меня Варсонофием. Следовательно, и здесь святитель не оставил меня, но пожелал быть моим покровителем. В эфире радио «Радонеж» мы читали для вас беседы с духовными чадами преподобного Варсонофия Оптинского. Продолжение слушайте завтра в это же время. У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево.
Я сегодня хочу сказать несколько слов об отце Валентине Радугине и его брате отце Леониде. Отец Валентин преподавал в те годы в Московской Духовной Академии, когда я учился в ней. И поэтому я слушал его лекции, сдавал ему зачеты и экзамены. Поэтому я его больше знаю и ближе, чем отца Леонида. А отец Леонид много очень мудрых, замечательных советов давал тем, кто обращался к нему. И я обращался, особенно в начале своего служения в Троицком Голенищеве, очень мудрые, очень точные советы, которые помогали нам начать восстановление храма и служение в этом Троице-Голенищевском храме. Почему я хочу о них сказать? из-за чувства благодарности, из-за того, что не успел поздравить отца Валентина с 90-летием, и отца Леонида тоже почтить не успел и тоже не смог, так хотя бы сейчас им сказать несколько добрых слов. Когда мы учимся в духовной академии, то мы не только лишь слышим, что сказал нам профессор, что он нам изложил, какой материал, какая здесь информация. Мы воспринимаем всего человека, его живое свидетельство, его личность, его духовный, даже духовный, в малой степени, но воспринимаем опыт, глядим на него, учимся у него, как он говорит, как он разговаривает с нами, как он как священник, как он молитвенник и как он умный и ученый. Это ведь очень трудно. Студенты, они обычно бывают беспощадны. Что-то не то у преподавателя или профессора, то его критикуют и с ним не считаются. Но отец Валентин был совсем не такой, чтобы с ним можно было не считаться. Я, кроме этого, еще имел возможность, как прихожанин болгарского подворья на метро Таганское, еще в свои годы обучения в музыкальном училище, приходить в храм там, где служил отец Валентин. Мы его очень любили, мы его чтили и радовались, когда он служит, когда он проповедует. И мы учились у него всему, и в частности, мужеству при перенесении своего личного горя, которое мы все переживали как свое, когда оно пришло у отца Валентина. Те, кто знают, пускай они знают, уж не будем об этом говорить вслух, но это тоже была удивительная школа мужества. А я, уже будучи диаконом после обучения в академии, обязательно приходил на болгарское подворье в Великую среду вечером, потому что именно в Великую среду вечером отец Валентин совершал общую исповедь. Это поразительное явление. Я таких исповедей не слышал. И нигде вот так, с такой подробностью, с таким доверием, с таким пониманием. Он не обличал нас, не ругал, и он даже не раскрывал все тонкости, что он хотел сказать, но он на что-то намекал, говорил, и в голове слушателя выстраивалась мощная, беспощадная и в то же время с любовью твердое понимание сути греха, необходимости покаяния, раскаяния, и ни в коем случае, чтобы нельзя было допускать вновь и такой грех. И как он это говорил, ну, слов нет. Много лет я ездил и духовно назидался, и всегда получал очень большую пользу. А в духовной академии, когда я сдавал экзамен по церковному праву, который преподавал отец Валентин, я подошел к экзаменационному столу, там, где лежали билеты, взял билет и стал отвечать ему. Слава Богу, я материал знал. Но не в этом дело. Я ему отвечал и смотрел на него, да вот так сбоку. Не прямо сбоку, а вот в полоборота. Он сидел на кафедре и что-то такое говорил, соответственно тому, о чем шла речь в этом билете. Я смотрю, и я вижу вдруг совершенно необъяснимый такой момент. Его голова, его уже лысина тогда, она как бы как сияет. Ум, грандиозный ум, и ум, который светится, он весь как солнце на Пасху бывает, когда играет, голова источает грандиозное знание, понимание, предмет, и вот это встроенность во всю церковную систему, я смотрю на него и удивляюсь, Какое удивительное явление, какой же ум, какая красота и какая сила мысли. И даже в простом экзамене она проявлялась и действовала мощно и энергично на меня, и я, конечно, запечатлевал вот такое явление на всю жизнь с глубочайшей благодарностью дорогому отцу Валентину. И вот тут я бы и хотел сказать в благодарность и поздравление отцу Валентину, что такое явление я наблюдал только лишь два раза в жизни. Один раз на экзамене отца Валентина в Московской духовной академии, а первый раз я это наблюдал и видел, когда еще учился в школе в 9 классе. Это Рязанская область, Касимовский район, село Маковеево. Я там учился в нашей в школе, в обычной. А как-то отец мне сказал: «Сергей, поедем вместе с мамой, поедем к отцу Петру Чельцову». Отец Петр Чельцов – это прославленный святой, священно-исповедник, святой Владимирской епархии. Но какое-то время он жил и в Рязанской епархии. А что еще интересно? Интересно то, что он был ровесник, почти ровесник моего деда, протоиерея Сергия Правдолюбова, и они вместе учились в Киевской духовной академии. И даже рассказывали потом, как запомнилось то, что отец Петр, тогда еще совсем молодой батюшка, он потом ведь был членом поместного собора 17-18 года. И он даже ходил с делегацией в Кремль к Ленину для того, чтобы сказать о том, что нельзя к церкви так относиться. Так вот, он по молодости своей, когда пришел из отпуска, увидав моего деда, закричал на всю академию: «Сергей Анатольевич, я поздравляю вас с законным браком!» Там все закричали, зашикали: «Что ты, разве можно так говорить?» Устав Киевской духовной академии запрещал до окончания академии жениться и венчаться. И поэтому, конечно, духовная академия посмотрела на это снисходительно, когда нарушалось такое правило, потому что не так-то легко взять и всем в один год пережениться. Нет, это было трудно найти невесту и тогда, и во все времена. И когда вдруг в академии закричал отец Петр: «Поздравляю с законным браком!», то все смутились, но вот эта память об этом осталась, и мой отец решил навестить его как раз в тот год, когда можно было взять и приехать туда еще. Тогда уже немножечко разрешалось взять и приехать одному батюшке к другому батюшке. И мама, и отец, они меня говорят: «Давай, собирайся, поехали». Мы проехали на автобусе 60 километров до рабочего поселка Тума, а там пересели на узкоколейную железную дорогу, такую ветхую, такую старинную и такую, как вам сказать, ну, 19 века, но ни в коем случае не 20-е, а это было приблизительно 1966 год, а может, 65-й год, сейчас я уже не помню. И мы купили билеты на этой станции, пошли там, где стоит железнодорожный состав, забрались туда в вагон, в вагоне горит керосиновая лампа. А узкоколейка, и это, ну, это просто удивительно. Уже стало темнеть, поезд потихонечку тронулся, гудел таким красивым трезвучием. И потом поехал, керосиновая лампа горит. А идет дорога по лесу, а там елки большие стоят. И эти елки прям в окна, ветками задевают. Дым валит из паровоза. Это паровоз был, это не электровоз, паровоз. Дым черный валит, мы сидим, поезд едет. Ну, Анна Каренина гораздо комфортабельнее в ее время, когда мы это описано, ходили поезда. Ну, конечно, это была столичная дорога между Москвой и Петербургом. Но очень сильные впечатления, и там ехать было всего не так много километров, а показалось, что это несколько часов длилось. Это было очень тяжело и страшно, и темно. Нас очень тепло встретил отец Петр и его матушка. Мы пришли к ним там, где Великодворье. И там чудная деревянная церковь, там, где его честные мощи лежат. Они встретили. И, конечно, отец Петр очень был рад, что приехал сын отца Сергия с Киевской духовной академии. Замечательно разговаривали, прекрасно тепло встретили. И даже мы там и заночевали до утра, чтобы обратно можно было каким-то образом отправиться. Я сидел и, затаив дыхание, слушал, как они говорили, что говорили. И вот, глядя на отца Петра, я уж сейчас, конечно, мало что помню, но ему было больше, чем 84 года, кажется, 84 или 85. Удивительно свежая голова, и ум чистый, ясный, логичный. Помню, как он меня пристыдил. «Сергей, а ты читал «Бесы»?» «Бесы» Достоевского. Я ему говорю: «Нет». «Чему же вас учили?» — сказал отец Петр. Очень хорошо поговорил со мной, обещал подарить свой академический значок, чтобы я закончил академию, и он тогда подарит свой академический значок и книгу апостола Павла, «Путешествие апостола Павла». Но это, конечно, не осуществилось, потому что, ну что ж, прошло много времени очень. Хотя облачение, которое он подарил моему отцу, красивое, зеленое, облачение, то это облачение потом перешло ко мне от моего брата отца Федора, и я на Троицкие службы его надевал с благодарностью отцу Петру Чельцову, замечательному святому. Так вот, когда я на него смотрел, и когда с ним разговаривал, я видел его голову, и тоже лысую уже голову, она умом светилась, она красотой и тоже мощнейшей энергией изнутри, и радостью, и пониманием. Это так было необычно, я так никак такого никогда не встречал. И много-много-много лет спустя, только лишь когда я учился уже в духовной академии, я увидел такое же сияние, такую и мощь ума, и такую полноту духовно-умственного восприятия священнического служения, как у отца Петра Чельцова, так и у отца Валентина Радыгина. От всей души, конечно, поздно, но все равно уже в позднее время надо было раньше сообразить и поздравить. Дорогой отец Валентин, поздравляю от всей души с богодарованным юбилеем, совершенно необычным, целых 90 лет. Дорогой батюшка, как можно дальше живите, служите, молитесь о всех, о нас, которые мы были вашими прихожанами. Молитесь, и дай Бог, чтобы то, что вы нам говорили, хоть это откликалось в нашем сердце, и чтобы мы могли хоть немного передать то, что вы нам давали на общих исповедях и на лекциях Московской духовной академии. Дай Бог вам здоровья, дай Бог вам силы, терпения и благодати Божией вашей прекрасной и чудесной старости, которую благословил Бог своей благодатью и сподобил вас дожить до такого замечательного, прекрасного юбилея. Когда я возвращаюсь довольно часто из своего храма на машине мимо церкви преподобного Сергия в Рогожках, рядом с Андрониковым монастырем, я подъезжаю, там светофор. Я останавливаюсь прямо около храма, чтобы выехать на площадь здесь, перед храмом, и всегда говорю: «Преподобный отче Сергий, моли Бога о нас». И обязательно говорю: «Отче Валентине, удивительный батюшка, удивительный священник, удивительный преподаватель и профессор, тоже моли Бога о нас, от наших сердец благодарность, любовь, поздравление и поклон, именно с благодарностью, именно от всей души. И вам, дорогой батюшек, отец Валентин, и отец Леонид, тоже от всей души. Как мы счастливы, что Господь сподобил нас видеть вас, слышать вас, молиться, и даже экзамен сдавать, и сравнить нашего отца Валентина я видел и с отцом Петром, преподобным, священноисповедником. И их вот эта красота ума и сияние вокруг головы, вот сияние, ничего не скажешь. Как у отца Петра Чельцова, так у отца Валентина. Какие же замечательные люди нас окружают, и мы с ними имели счастье общаться. Храни вас, Господь, живите как можно дольше. Мы молимся о вас, а вы молитесь о нас. Спаси, Господи, дорогой отец Валентин и дорогой отец Леонид. Спаси, Господи.
У нашего микрофона был протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель Троицкого храма в Троицком Голенищево. Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает в свой концертный зал. В понедельник, 12 марта, на ваши вопросы ответит священник Павел Островский. Вечер пройдет в рамках цикла «Читаем Библию вместе». Начало в 19 часов. Напоминаем адрес. Черниговский переулок, 9/13, строение 2. Проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок. 495-953-1360 и 951-26-31. Скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, мы на могиле их по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолог, в отличие от художественного креста из камня. Посмотреть образцы надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ по самой выгодной цене и получить скидку 20% вы сможете в Москве на православной выставке в павильоне 4.1 в Сокольниках. С 13 по 19 марта 2018 года только на выставке можно оформить беспроцентную рассрочку, бесплатное хранение. В Москве и Московской области поможем с установкой. Возможно, доставка по России и СНГ. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Или на сайте крест.дефис.нн.ком. Повторяем. Телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Сайт крест.дефис.нн.ком. Приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 13 по 19 марта, Сокольники, павильон 4.1. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей. Монастырские требы, свечи, иконы, духовные книги, продукция традиционных народных промыслов, ювелирные, товары каждодневного спроса, авторская одежда, монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермеры, натуральные целебные травы, продукты, мед. Ждем на православной выставке «Звон колоколов» с 13 по 19 марта с 11 до 19. Сокольники, павильон 4.1. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные микроавтобусы с 11 часов. Приглашаем на православную выставку «От покаяния к воскресению России» с 7 по 12 марта, деловой центр «Амбер Плаза». Посвящена выставка столетию памяти императора Николая II и его семьи. На протяжении всей выставки будет работать историческая экспозиция «Исторический перелом эпох, 1918 год. Путь на Голгофу и прославление царственных страстотерпцев». Будут организованы лекции и показы фильмов, посвященные этой теме. Традиционно можно приобрести иконы, церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, мед, продукцию пчеловодства, одежду из натуральных тканей, натуральные масла, монастырские и фермерские постные продукты. Приглашаем посетить православную выставку «От покаяния к воскресению России». Место проведения Москва, деловой центр «Амбер Плаза», Краснопролетарская, 36, метро Новослободская, с 7 по 12 марта. Время работы с 11 до 20. Вход свободный.